пойдем к смирению.
Из источников на тему смирения, 25-й отрывок из Рабаш. Рабаша, что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе. Работа выше знания должна быть покорностью без всяких условий. То есть человек должен принять на себя бремя небес в вере выше знания. Когда человек должен сказать, я хочу быть работником Творца, даже если у меня нет никакого понятия в работе и нет никакого вкуса в работе, и все-таки я готов работать в полную силу, как будто есть у меня постижение, ощущение и вкус в работе, и я готов работать без всякого условия. И тогда человек может идти вперед. И нет у него такого места, где может упасть из своего состояния, потому что он принимает на себя работу, даже когда он лежит на земле. То есть не может быть ниже, чем на земле.
Красиво. Еще раз.
Работа выше знания должна быть покорностью без всяких условий. То есть человек должен принять на себя бремя высшего правления в качестве вера выше знания. Когда человек должен сказать, «Я хочу быть работником Творца, даже если нет у меня никакого понятия о работе и нет у меня никакого вкуса в работе, и все-таки я готов работать изо всех сил, как будто бы есть у меня постижение, ощущение и вкус в работе. И я готов работать без всяких условий». И тогда человек может идти вперед. И нет у него тогда никакого места, где он может упасть из своего состояния, потому что он принимает на себя работать, даже когда он лежит буквально на земле, то есть не может быть ниже состояния, чем земля.
Шейлот.
Вопросы.
В чем разница между работой выше знания и в знании?
Работа выше знания и вера выше знания? Обе эти вещи, они происходят только когда есть особое свечение на человека, величие Творца, то, что называется, и это свечение поднимает его выше его желания получать, когда он может не вести расчет со своим желанием получать, и тогда он находится выше знания. Поэтому прежде всего нужно сделать это. Получить освещение свыше, которое поднимает меня над моим расчетом. Над расчетами, что будет, мне что произойдет, даже со всем миром. Не важно ничего, кроме этого освещения, которое приходит от Творца, и Творец становится важным. Он буквально наполняет всю реальность. Я не думаю ни о ком и ни о чем. Это называется, когда светит высший свет и поднимает меня выше моего знания, выше моего желания получать. Согласно тому, что он светит, и я нахожусь в вере, отдаче, высшей силы получения, в той мере, в которой магнит держит меня наверху, над землей, в этой мере я могу производить работу действия, которые отдающие полностью. Но это уже проблема. Либо я хочу усилить силу отдачи, силу веры на себя и только, чтобы еще больше и больше поднимало меня, чтобы я смог больше и больше быть включенным в Творца, находиться в Нем. И я как нахожусь на ступенях Ибур, Катнут, на ступенях веры выше знания, и только отдача выше силы получения. Когда я поднимаюсь выше. Если я уже достиг эту силу, в достаточной мере, я начинаю ощущать, что я могу уже работать не просто связывая все с Творцом, как маленький или как зародыш вообще, или как маленький катан. Но я могу и добавить от себя. И на это мне нужно получить большее свечение. Буквально такое, которое позволит мне работать с моим желанием получать даже ради отдачи. И это уже нам непонятно как. Можно представить, но когда это приходит, мы видим, что все эти наши представления, они были не в тему. И когда приходит такой свет, возвращающий к источнику большой, я могу также и свои получающие килим предоставить для отдачи, то есть и в них тоже получать ради отдачи. Это уже последний этап в работе. Все. Ну что?
Я пока еще не понял. Работа и высшее знание. Это два состояния постижения, как результат света, и работа высшее знание, и вера высшее знание, или прежде всего вера выше, работа высшее знание.
Вера высшее знание — это сила, которую ты получаешь от свечения.
Это я понял, а что такое работа?
Работа — это твое.
Моя.
Когда ты берешь свою силу получения и свою силу веры и работаешь с ней.
Это как будто биться головой об стену. Неважно, что я чувствую, хорошо, плохо. Это называется работа и выше знания. Без всякой связи есть, что приходит мне.
Пусть будет так. Я не могу тебе объяснить больше. Ты находишься еще за 1000 километров от этого. Что я могу объяснить? Пока что твои вот эти состояния, не те состояния, которые будут. Поэтому об этом не говорят. Говорят о тех вещах, которые мы можем нащупать хоть как-то. Но если нет пока что никаких данных внутренних, вера выше знания, да. Но получение ради отдачи, как ты говоришь, это нет. Это мы не способны. Мы даже не осознаем то, что мы работаем, получая ради отдачи. Давай ради получения, даже обратное состояние, этому мы не понимаем. Так что он говорит? Работа выше знания должна быть абсолютным подчинением. То, что есть, то и есть. Должна быть покорностью, без всяких условий. То есть человек должен принять на себя бремя небес в вере выше знания. И человек должен сказать: «Я хочу быть работником Творца, даже если нет у меня никакого понятия в работе». Даже если нет никакого понятия в работе, нет у меня никакого вкуса в работе, и все-таки я готов работать в полную силу. То есть у него нет никакой критики ни о чувстве, ни о разуме, ни о чем. Есть только возможность отдавать, и это то, что я хочу. Как будто бы у меня было ощущение и вкус в работе, как будто бы я был наполнен бы самым большим наполнением и получил бы самое большое вознаграждение. Так я хочу сейчас действовать без всякого вознаграждения, без всякого наполнения, без всякого оправдания. И готов работать без всяких условий. И тогда человек может идти вперед. Тогда. Нет у него такого места, где может упасть из своего состояния, потому что он принимает на себя работать, даже когда лежит на земле. То есть не может быть ниже, чем на земле. То есть неважно ему свое состояние совершенно, нет у него ничего в будущем и себе, ничего. Он только отдает. И тогда называется высшее знание. Понятно? Что?
Вы раньше объяснили, как человек должен находиться в слиянии с автором и слушать текст. Сейчас, когда мы это читали, я пытался это реализовать, и сразу же у меня пробудился вопрос, как это реализовать, нет сил, как я вхожу в это, как реализовать то, что он пишет. И тогда это мешает представить само состояние.
Мне не важно.
Так я могу?
Я хочу от автора изнутри него получить это состояние, а не своего разума и чувства. Это совершенно другая учеба. Я хочу быть в слиянии с ним. Поэтому мне не важно слышать. Даже если я не знаю языка, я должен быть слит с автором. Все. И тогда я, как зародыш в утробе матери, впитываю от него духовную силу, духовный уровень мой, а не разум и чувства животные, в которых пока что я нахожусь. Дальше.
26. Труды Рабаша. Второй том, что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе. Если человек решает, что он хочет работать в свойстве прах, то есть даже если он ощущает вкус праха в работе, он говорит, что это очень важно для него, если он может сделать что-то ради Творца. А для себя не важно ему, какой вкус он ощущает. И он говорит, что это работа, в то время, когда ощущается вкус праха, то есть тело насмехается над этой работой. Он говорит телу, что, по его мнению, называется эта работа «подъем шхины из праха». Иначе говоря, хотя тело его ощущает в этой работе вкус праха, человек говорит, что это святость. И не измеряет, сколько вкуса он ощущает в работе, но он верит, что Творец наслаждается этой работой. Поскольку нет здесь никакой примеси желания получать, ведь ему нечего получать, ведь нет никакого вкуса и смысла в этой работе, потому что лишь вкус праха есть здесь. Поэтому он верит, что это святая работа. И, само собой, он рад и весел. Если человек решает, что он хочет работать в состоянии праха, то есть даже если он ощущает вкус праха в работе, он говорит, что это очень важно для него, если он может сделать хоть что-то ради Творца. А для себя не важно ему, какой вкус он ощущает. И он говорит, что это работа в то время, когда ощущается вкус праха, то есть когда тело насмехается над этой работой. Он говорит телу, что, по его мнению, эта работа называется подъемом шхины из праха. То есть хотя тело и ощущает в этой работе вкус праха, человек говорит, что это святость. И не измеряет, сколько вкуса он ощущает в этой работе, но он верит, что Творец наслаждается этой работой, поскольку нет здесь никакой примеси желания получать, ведь ему нечего получать, ведь нет никакого вкуса и аромата в этой работе, потому что лишь вкус праха есть здесь, и поэтому он верит, что это святая работа, и, само собой, он рад и весел.
То есть здесь мы видим, что он не просто не смотрит на то, что есть у него. Он не может не смотреть, потому что у него есть помехи. И тогда он должен преодолевать их и продолжать быть, как, скажем, зародыш. Да, он меняет себя, несмотря на то, что есть разные помехи, но против всех он отменяет себя и приходит к уровню Ибур. Да.
Рав, что делать, если в ощущении действие, которое ты совершаешь, это не для Творца, но ты все время работаешь ради товарищей в десятке, то есть ты еще не чувствуешь этого Творца?
Ну хорошо. Постарайся, чтобы ты связал их вместе, и товарищей, и Творца. В народе моем нахожусь я.
Как будто десятка наполняет тебе весь горизонт, и ты не видишь за этим, ты не знаешь, кто там за что за Творец, который находится за ними. Это ощущается неестественным. Десятка — это...
Десятка, я понимаю, что дает тебе наслаждение, удерживает тебя. Ты несколько раз... В день связываешься с ними, вы говорите, ты чувствуешь поддержку. Это дает тебе уверенность. Это понятно. Творец, Творца пока что ты не раскрываешь, а ты должен стараться с товарищами говорить больше о Творце. Вы обращаете внимание на десятку, это важно для вас, это понятно, вы чувствуете пользу и даже материальную пользу. Это как какая-нибудь шайка бандитов. То же самое. Хотите поддержать друг друга, укрепить. Это и есть в каждой партии, в каждой группе.
И
вы должны начать говорить о Творце, который раскрывается в этом, который находится в этом, который удерживает группу. Как мы можем выяснить его, как мы можем относиться к нему? Не то, что он скрыт, а он присутствует. Это чего не достает, что группа существует для того, чтобы найти связь с ним, и отдавать ему, и ощущать отдачу от него, и так расти, чтобы снова отдавать ему все больше и больше. Да, чтец.
Так, согласно тексту, вкус праха — это индикация чего-то?
Вкус праха — это, конечно, индикация, что значит. То вкус праха — это определенное состояние, которое ты чувствуешь в своем желании получать. Когда все твое духовное действие, оно действительно может быть духовным в чем-то, потому что факт. Ты не наслаждаешься им? Твое желание получать не наслаждается, и тогда действие, которое ты производишь, оно близко к духовному. Почему же это так? Чтобы ты продолжал и продолжал, и помехи у тебя будут все больше и больше. И что желательно? Желательно, чтобы ты попросил у Творца, чтобы помог тебе не тем, что даст тебе наполнение, вознаграждение, какое-то притяжение, чтобы дал тебе силу работать, несмотря на то, что ты чувствуешь помехи. И тогда ты начинаешь приближаться к строению парцуфа, которого есть вьют с одной стороны, над вьютом есть цимцум, масах урхозер, и там он выстраивает зивугим дака, ака, ударение в наслаждение, которое не дает напрямую желание получать наслаждение, а ударяет его и заставляет его работать ради отдачи. Мы приближаемся к этому. Мы приближаемся к построению парцуфа, который называется Нешама. Понятно? Хорошо.
Те же люди,
интересно. Да.
Там асал.
Вкус праха. Бывает иногда. Вы как-то рассказывали о фалафеле. Вы упомянули, что вы не могли терпеть фалафель и привыкли к нему. Вот этот вкус праха, нет состояния такого, когда это начинает уже забавлять тебя?
Что забавлять?
Как будто этот прах, что это...
Да, конечно, забавляет, я помню. Я был там где-то в какой-то дыре рядом с Ванкувером, и мне сказали, что там в каком-то универмаге, в каком-то там местечке есть магазин с фалафелем. Это такое место, там и не евреи, там украинцы все, там центр Канады. Я поехал туда, да, фалафель кошерный. Я купил. Можно было купить только вот эти шарики сами, фалафели. Я их купил, я помню. И тогда я вспомнил, как я когда-то не мог даже, не переносил запаха этого. Понимаешь?
Так я и спрашиваю, состояние вы, когда ищете прах?
Прах ищут, когда его могут обратить на радиоотдачи. Потому что действительно вся самая низкая работа, она самая высокая. Служить, служение проверяется согласно тому, насколько готовы работать в низких келим. Дальше.
27-й отрывок из Шамати, 19-я статья. Что значит, что Творец ненавидит тела в духовной работе? Бывает иногда, что человек пренебрегает этой работой получения бремени небесного правления. И это время ощущения тьмы. Когда он видит, что некому спасти его из состояния, в котором он находится, кроме Творца, и он принимает на себя власть высшего правления, высшее знание, в качестве как вол под ярмо и осел под поклажу, и должна быть у него радость от того, что есть у него сейчас, что отдать Творцу, и от того, что есть ему, что отдать Творцу. Творец наслаждается этим. Но не всегда у человека есть силы сказать, что это хорошая работа, которая называется прекрасной. Но он пренебрегает этой работой. И это трудное условие для человека, чтобы он мог сказать, что эта работа, которую он выбирает, больше, чем работу в качестве белизны, то есть в состоянии, когда он не ощущает вкуса тьмы во время работы, а тогда он чувствует вкус в работе. То есть тогда он не должен работать желанием получать, чтобы согласилась принять на себя бремя высшего правления, выше знания. И если он превозмогает себя и может сказать, что эта работа приятна ему, поскольку сейчас он выполняет заповедь веры выше знания и принимает эту работу в качестве прекрасной и ценной, это называется радостью заповеди. Еще раз. Бывает иногда, что человек пренебрегает этой работой получения власти высшего управления. Это ощущение тьмы, когда он видит, что некому спасти его из состояния, в котором он находится, кроме Творца. И он принимает на себя власть высшего управления, выше знания, в качестве как вол под ярмо и осел под поклажу. И должна была быть у него радость от того, что сейчас есть у него что дать Творцу. И от того, что есть ему что дать Творцу, Творец наслаждается этим. Но не всегда есть у человека силы сказать, что это прекрасная работа, которая называется великолепием. Но он пренебрегает этой работой. Это трудное условие для человека, чтобы была у него возможность сказать, что эту работу он выбирает больше, чем работу в качестве белизны. То есть в состоянии, когда он не ощущает вкуса тьмы во время работы, но он тогда чувствует вкус в работе. То есть тогда он не должен работать желанием получать, чтобы оно согласилось принять на себя власть высшего правления, выше знания. И если он преодолевает себя и может сказать, что эта работа приятна ему, поскольку сейчас он выполняет заповедь веры выше знания и принимает эту работу в качестве красивой и великолепной, это называется радостью заповеди. Если такое, что когда чувствуем вкус, это не в желании получать.
Конечно, это называется вкусы Торы, вкусы заповеди, это называется вкусом. Это наслаждение, которое человек должен получить. Должен получить, обязан наслаждаться. Цель творения — наслаждаться, да. Но этот вкус не ограничен. Он именно от отдачи, от того, что ты подобен Творцу, что ты такой, как Он. Это намерение творения. К этому привести человека. Это понятно? Да.
Ирганат из Нур-Султана спрашивает, возможно ли получить силы в работе, когда ты верен Раву и автору?
Это только средство. Это только средство. Преданность Раву и автору — это средство, чтобы прийти к связи с Творцом. Да.
Надав из Саскатуна из Канады спрашивает, «Я чувствую вкус праха, когда я знаю, что мое желание получать не получает ничего от моего состояния. Откуда искать правильного горючего, чтобы я благодарил за это состояние?»
Вопрос, откуда я знаю?
Когда я знаю, что есть у меня вкус праха в желании получать, как мне искать правильную энергию, откуда мне найти ее?
Нет у нас иной энергии, кроме света, которую мы получаем через десятку, когда полагаюсь на них, я связан с ними, и тогда я получаю от них. И нет ничего другого. Мы должны понять, сама методика очень простая, ее трудно реализовать. Мы как будто бы не находимся в той же силе, в том же разуме, в том же процессе. Мы не понимаем, что с нами происходит, но на самом деле только маленькое количество определенных действий, которые мы должны реализовать, и все. Как написано, что это легкое дело. Ну, сейчас у меня есть Бершева.
Доброе утро. Все товарищи, мировое кли. В связи с бременем высшего правления, как вол под ярмой, осел под поклажу, то, что человек должен принять на себя, как он это делает? Я как бы понимаю, что это с помощью десятки. Что может помочь ему взять это бремя на себя?
Через десятку ты должен обратиться к Творцу. В той мере, в которой ты отменяешься в десятке, у тебя есть приближение к Творцу, сближение с Творцем. Насколько ты отменяешься в десятке и близок к Творцу, ты можешь просить у Него. И также внутри этой отмены перед десяткой и Творцом ты почувствуешь сам, как ты должен просить. Это подготовка в отмене перед десяткой, приближению к Творцу, это подготовка. Она даст тебе слова, она даст тебе возможность обратиться, как выстроить отношения к Нему. И так ты будешь расти. свяжешься с ним, попросишь у него, начнешь в соответствии с этим ощущать, как ты изменяешься, как ты получаешь. Конечно, через секунду это начнет падать, путаться, чтобы ты снова вернулся к этому. И так каждый раз. Каждый раз. Это называется монетка, как монетки складываются в большую сумму. Когда ты получаешь монетку и падаешь, получаешь монетку, как будто бы она снова она падает. И так далее. Творец специально бросает тебе монетку, и ты видишь, нет у меня. Была сейчас в руке и исчезла. И ты снова должен обратиться к нему. Снова получаешь монетку. В тот момент, когда она попадает в твои руки, снова тик, исчезает. Как это она исчезает? Потому что руки твои грязные. Потому что они ради получения. То, что он дает, это отдача, отдавать. И сила его исчезает, но между тем и этим он исправляет тебя. Да. Моя возможность отмениться, это, скажем, все время молиться о десятке, работать ради них.
Это не... Я не знаю, что такое молиться. Слово «молиться», оно такое, что... Написано оно. Но я должен работать с десяткой. Это называется соединиться с десяткой. Согласно всем статьям Рабаша о группе, когда я погружаюсь в них, служу им. Все, что он пишет, да? Когда таким образом я объединяюсь с ними в целом, на основе тех 20 статей, или сколько он написал об этом, и когда я соединяюсь с ним, я работаю с ними и с Творцом, который в них. И это все. Нет у нас больше ничего. Есть у нас только общая душа, и это десятка, и Творец, который наполняет ее и находится в ней, когда все мы можем обратиться к Нему. И если мы это делаем так вместе, мы уже находимся на высоте. И это все. Хорошо, кроме Бершева есть у нас... О, Аргентина.
Здравствуйте, дорогой Рав, здравствуйте, товарищи. Когда человек хочет, чтобы Творец считался с ним, он теряет свою свободу выбора?
Как?
Cuando la persona adquiere la importancia por el creador, lo cual es el combustible para el trabajo.
Когда человек обретает важность Творца, и это является его энергией.
Да, да.
Разве он не теряет в этот момент свою свободу выбора?
Вопрос такой в том, что я начинаю чувствовать Творца. Высшая сила, доброе творящее добро, властвует над всем, окружает все, управляет всем. Где мой выбор? Где я вообще? Так есть у меня только возможность отменить себя, и все. Что здесь происходит? У нас есть сокращение цимцум, экран, масах. Когда над сокращением и экраном я строю свое исправление, уподобиться Творцу в отрыве от Него, я нахожусь ниже сокращения. Сокращение надо мной, и тогда я строю себя так, что я не отменяю себя перед Творцом. Желание получать остается, и только получаю соответствие Творцу. Я только становлюсь подобным Ему. Я готов сделать из себя Его образ. И тогда я буду называться человеком, Адам, подобным Творцу. Но не то, чтобы я отменял себя. Наоборот, я стою перед Ним как партнер, и даже больше, чем партнер. Потому что я чувствую, что в моей работе Это свободный выбор, когда мы должны начать чувствовать, где она, да? Когда я начинаю чувствовать себя, что я определяю, что я здесь нахожусь в центре. Да? И поэтому я называюсь сын и партнер. Это не то, чтобы я отменил себя, и от меня ничего не осталось. Поэтому правильное сокращение, правильный экран и отраженный свет, Орхозер, все эти действия — это не для того, чтобы отмениться, не отмениться. Я отменяю себя перед формами отдачи, которые я вижу, потому что я хочу спроецировать их на себя. Я хочу их спроецировать на себя, но я не отменяюсь перед ними. Когда я не нахожусь, а сделать из себя просто какую-то глину, а Творец пусть делает все, что нужно. Нет. Да, Дуди.
Получается, что есть кроме него?
Нет, нет никого кроме него. Нет. Я и он становимся как партнеры, как один. Как один. Но слияние, оно между одним и другим, когда каждый сам по себе, и каждый нуждается в другом, и когда оба они соединяются, тогда это совершенство. Творец несовершенен без творения, а творение, конечно же, несовершенно без Творца. Оба они должны быть вместе. Это как Захар и Никева. Нет одного без другого.
А я, мое отменяется когда-нибудь?
Я приходит к уровню Творца, к той же силе и мощи, и величию и совершенству.
Есть я и Творец. В итоге есть я и Творец.
В конце один. Один. Это вещи, которые невозможно объяснить словами, да?
Я хотел бы спросить по поводу слияния с автором, с учителем. Когда я стараюсь прилепиться к учителю и к словам, и то, что я обнаруживаю, что он находится за 1000 километров надо мной, выше меня.
Ну и что? Ну скажем, что это так. Ну и что?
И тогда во мне развивается хисарон. Получать от него больше примеров. Как он ведет себя в этом мире?
Для чего тебе? Ты хочешь преуспеть в этом мире?
Нет. Но у меня нет примеров, как вести в этом мире, как каббалист, который находится в науке, каббала, которая просто протекает в его жилах.
Нет, такого нет у каббалистов. Ты внешне ничему не можешь научиться у каббалиста вообще.
Да, я вижу своими глазами. Есть ученики, которые были с вами много лет, были очень тесно связаны с вами. И у них другой подход к учебе. И вы были тоже рядом с Рабашем.
Секунду. В чем они особенные?
У них есть совершенно иной подход. Я их вижу намного более целеустремленными, намного более слитыми с наукой, с вами, с путем, и намного больше целеустремленности. Я вижу и по вам, вы были очень близки с Рабашем, и даже те примеры, которые вы получали. Мне, короче говоря, не хватает примеров, как вести себя.
Вы другое поколение. Есть здесь Геора, он есть? Сегодня его не видно, да? А, вот, смотрите. Этот парень со мной с какого года? 91-92, да? Гера. С какого года, когда ты пришел тогда из Ашкелона?
В конце 92-го года, да.
В конце 92-го, смотрите. Кто знает об этом, кто слышал, кто обращает на него внимание. Это парень, который на самом деле предан на 100%. Я не испорчу тебя, не волнуйся. Так это другое поколение.
Вы говорите то, что я сказал, вы просто подтверждаете то, что я сказал.
Верно, что я сказал, что ты не прав, ты прав. Есть люди, которые пришли к состоянию, когда я был в Нейбраке, и там мы изучали. И это одна группа. А затем, когда мы перешли в Петах-Тикву, святой город, тогда уже образовалась другая группа. В том центре мы пришли сюда. Еще другая группа в каждом месте. Каждое место притягивает к себе других людей. Каждый период — это период. В наши дни, каждые 5 лет, не знаю сколько, мир меняется, и приходят новые люди. Они слышат.
Так что вы имеете в виду, когда вы говорите «слиться с автором»? Как можно слиться, если ты не можешь не можешь понять, что так ведет себя каббалист в определенной ситуации? Пусть это даже неправильно, но он получает какие-то примеры, находится в связи.
Так ты не должен смотреть на меня, как я моюсь, ем, как одеваюсь. Это духовное. Так что,
вы действительно хотите ответ на это? Да, да, так получают пример о том, как ведут...
Так получают примеры в хасидизме. Когда учатся у своих учителей, так получают примеры. Потому что нечего больше получить.
Да, но ученые, которые находятся здесь много лет с вами, они обнаружили ваше отношение к науке.
К науке они получили от того, как я иду, облачаюсь, моюсь.
Ну, все.
А чего они получили? Что они видят больше, чем ты?
Я говорю, что они находятся с вами, они видят вас. В течение дня, как вы относитесь к съемкам, к работе, к расписанию.
А ты, бедняга, этого не можешь видеть. Не можешь.
Где я могу это увидеть?
В том, что я спускаюсь на урок, в том, что я даю урок, на утренний урок все время прихожу, делаю съемки в течение дня. Посмотри мое расписание дня, да? Так ты видишь, что я слит с этим направлением. Этого недостаточно?
Раф, я вижу своими глазами ваших учеников, которые получали личные примеры и находятся в большей готовности в пути.
Прекрасно, прекрасно. Они должны ревновать, что ты завидуешь им. Потому что зависть — это очень большая сила. Все, поэтому то, что ты недоволен, то, что есть у тебя зависть, это нехорошо. Ты должен обратиться к Творцу. Почему он привел тебя позже, чем их, да? Жалуйся, да? Что я могу тебе сказать? Это все настолько глупо. Извини, что я говорю о тебе так. На самом деле глупо. Ты должен принять все данные, которые есть у тебя, как ты есть. Ты так родился с такими свойствами, с такими свойствами. В течение всей своей жизни делал всякие глупости? Делал. Кто сделал? Творец. Иди к мастеру, создавшему меня. И теперь я делаю всевозможные глупости, кроме того, что я буквально слит несколько мгновений в день с учебой и с учителем. И это я тоже понимаю, что приходит ко мне от Творца, что все он устраивает. Но я должен как можно больше возвеличивать мое объединение, увеличивать.
Вы тоже говорите, что учебу нужно как-то делать частью жизни. как-то реально реализовывать ее. Когда вы рассказываете разные истории с Рабашем, мне это дает силы, жизнь. Так что, ну, я не исправлен, да, но эти истории, эти рассказы о том, что вы проходили вместе с Рабашем, и ученики, которые здесь рассказывают то, что они проходили с вами, меня это учит.
Очень хорошо, очень хорошо. Так ты можешь прочитать много книг, которые написаны таким образом о Абарии и о других каббалистах. Конечно, да? Конечно же, да. Есть у тебя в самом Вавилонском Талмуде, посмотри, что там написано. Полно таких рассказов. Когда ученики пишут о своих учителях, да, есть. Если ты живешь этим, то, по всей видимости, ты по своему характеру хасид, и тебе лучше пойти в хасидизм, а не в каббалу. Да, попробуй. Попробуй. Потому что там ты начнешь себя чувствовать, что ты цветешь. И все. Если нет, то наука Каббала ставит человека в состоянии перед Творцом. Не перед товарищами, не перед учителем, а перед Творцом. А все остальное только средство. И это просто средство в потенциале. Так он должен направлять себя. Я понимаю. И хорошо, что ты завидуешь. Хорошо, что ты завидуешь. Но эта зависть не должна останавливать пути. Нет. И так это будет всегда. Да, конечно же. Те ученики, которых я вырастил с нуля, в 95-м году или в каком, когда это было, да? Большая часть из них ушли и не находятся с нами здесь. А те, что остались, они на самом деле очень близки. Да, они очень близки. Есть дух, который был между нами тогда и остается до сегодня. И вы вознуждаетесь в этом, присоединитесь к этому духу, хотя это большая группа, и не так-то просто быть вместе в этом. Но в любом случае... Есть возможность... Почему бы и нет? Я очень надеюсь, что это ядро, которое было тогда в начале образования группы и осталось до сегодня, это настоящая группа, настоящее ядро, которое будет сопровождать вас дальше. На них я полагаюсь, да, на них полагаюсь. Так это. Попробуйте быть вместе. Хорошо, что ты завидуешь. Короче. Мы что мы делаем? Мы должны перейти... Что? Есть у нас...
Дальше у нас есть птиха.
Мы перейдем к птихе, правильно? Хорошо, перейдем к птихе. Где?
Введение в науку Каббала, 163 пункт, Мем Далит.
שמחה שלא נבוש ולא נגלם ולא נגשם לעולם העת שלא נבוש ולא נגלם ולא נגשם Hashem.